Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. На чрезвычайной сессии парламента с заявлением об охватившей Великобританию волне уличных беспорядков выступил премьер-министр Дэвид Кэмерон. Верховный суд Республики Алтай отменил оправдательный приговор по делу о незаконной охоте на архаров. Новым губернатором Санкт-Петербурга, вероятнее всего, станет вице-премьер Дмитрий Козак. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке», новости экономики и культуры в этом часе нашей программы. В Лондоне на чрезвычайной сессии парламента с заявлением об охватившей Великобританию волне уличных беспорядков, грабежей и вандализма выступил премьер-министр страны Дэвид Кэмерон. После его выступления начались дебаты о причинах преступных акций и их предотвращении в будущем. За дебатами следила корреспондент Радио Свободы в Лондоне Наталья Голицына.
Суть проблемы, как сформулировал ее Кэмерон, это культура уличных подростковых и молодежных банд. Борьбу с уличными бандами премьер назвал приоритетной задачей правительства. Неэффективность лондонской полиции в борьбе с беспорядками Дэвид Кэмерон связал с неверным представлением ее руководства о природе лондонских событий.
Если молодые люди крадут телевизоры и поджигают магазины, то это не политика и не социальный протест, а воровство.
Говоря о мерах по предотвращению повторения уличных беспорядков и сопровождавших их поджогах, грабежах и вандализме, а также о повышении эффективности действий полиции в борьбе с ними, британский премьер заявил, что полиция получила разрешение использовать дубинки, резиновые пули и водометы, которые будут развернуты в течение 24 часов.
Самоуспокоенности не будет. Мы не остановимся, пока это бессмысленное насилие. Насилие и воровство не прекратится, а законность и порядок на наших улицах не будут восстановлены.
Полиции разрешено также срывать с уличных хулиганов и бандитов маски и любые закрывающие их лица предметы. Будут предприняты меры, препятствующие бандитам и грабителям пользоваться социальными сетями в интернете для планирования и организации грабежей и налетов. Говоря о призывах использовать армию в борьбе с беспорядками, Кэмерон процитировал слова исполняющего обязанности главы лондонской полиции Тима Годвина, сказавшего ему, что скорее отправит все руководство полиции до последнего человека на улицу, чем обратиться за помощью к армии. По словам премьер-министра, в связи с беспорядками арестовано уже 1200 человек. Публикации и фотографии грабителей будут использованы для опознания преступников. Кэмерон вновь повторил, что не позволит жалобам на ложно понятые нарушения прав человека остановить их публикацию и привлечение преступников к ответственности. Владельцы бизнесов и недвижимости, подвергшихся грабежам и вандализму, получат компенсацию независимо от наличия страховки на случай беспорядков, а городским советам дано право выселять из муниципальных домов участников грабежей. Премьер-министр сообщил парламенту, что создан фонд в 20 миллионов фунтов для первоначальной ликвидации последствий вандализма в Лондоне. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А о том, как могут сказаться беспорядки в Великобритании на политической ситуации в стране, мы беседуем с обозревателем Радио Свобода Кириллом Кубриным. Здравствуйте, Кирилл. Воспользуется ли оппозиция в британском парламенте вот этой ситуацией с беспорядками против правящей коалиции? Если воспользуется, то каким образом?
Пока драма развивается, она явно не закончилась пока еще, хотя беспорядки прекратились. Прямой критики нынешней власти со стороны главных действующих лиц оппозиции нет. Более того, лейбористы и входящие, они не оппозиционеры, но тем не менее входящие в коалицию либерал-демократы, стараются не критиковать действия Дэвида Кэмерона и его кабинета. Это понятно и по-человечески понятно, и это мудрое государственное и политическое решение. Пока беда в доме, надо собрать силы, объединиться и ликвидировать, ну, по крайней мере, непосредственные последствия этого. Потом разговор, безусловно, очень серьезно начнется. Конечно, и сейчас уже высказываются разные мнения по поводу того, справилось правительство, не справилось правительство, кто был виновником всего происходящего, но это не произносится на вот самом высоком уровне оппозиционных, скажем так, политических высот.
Уже сейчас высказывается мнение о том, что беспорядки в Британии, они сыграли на руку лейбористской партии. Как вы полагаете, так ли это?
Я не могу давать прогнозы, но есть несколько очень важных вещей. Первое. Мы уже с вами говорили несколько дней назад, что как только это все началось, включилась такая, знаете ли, объяснятельная машинка с двух сторон. Левые обвиняли во всем правых в том, что правые урезают расходы, в частности, на полицию. Левые говорят, что это бунт бедных против богатых, и во всем виновата и консервативная партия, и вот политика и пропаганда безудержного консюмеризма. Правые, наоборот, утверждают, что во всем виновата политика мультикультурализма и так далее. И те, и другие пытались воспользоваться этим моментом, но в какой-то момент стало ясно, что и та, и другая объяснительные модели просто не работают, потому что факты говорят совершенно о другом. Когда вот первая вот эта реакция прекратилась, то стало понятно, что и те, и другие одновременно правы и одновременно неправы, потому что можно, конечно, обвинять консерваторов в том, что вот они урезали или урезают расходы и делают более затрудненными социальные лифты для молодежи и пытаются сократить расходы на социальные программы и сократили расходы на полицию. Но ведь консерваторы-то у власти всего-то ничего находятся, а перед этим столько лет у власти были лейбористы. Кто же виноват, получается, во всем этом? Поэтому с этой точки зрения лейбористам довольно сложно критиковать. Но есть два обстоятельства, на которые я бы обратил внимание. Первое. Во главе лейбористов сейчас находится лидер, который решительно отмежевывается от New Labour, от вот лейбористского курса, который был изобретен Тони Блэром и его сторонниками, его командой, и который Гордон Браун продолжал. Эд Миллибанд более левый, более радикальный, и его и называют Red Ed. Красная. Естественно, что он в этой ситуации чувствует себя более свободным по отношению к предыдущей руководству лейбористской партии, нежели если бы на его месте был кто-то другой. Вот здесь можно ждать каких-то ходов. Второе, ситуация внутри самой консервативной партии. Дэвид Кэмерон, посмотрим, как он справится с нынешней ситуацией, но у него есть очень серьезный соперник потенциальный в партии, это лондонский мэр Борис Джонсон, который, конечно, очень яркая фигура, и который во многом поставил, видимо, свою будущую политическую карьеру на успехи в качестве лондонского мэра и на успехи Лондонской Олимпиады 2012 года. И вот тут такое произошло. Естественно, что Борис Джонсон попытается перехватить инициативу, по крайней мере, в отношении Лондона у Кэмерона, показать себя более эффективным, так сказать, руководителем, более харизматичным. И он начал изнутри партии критику собственной партии Дэвида Кэмерона. Он заявил, что решение о сокращении полиции было неправильным. Этого, между прочим, пока никто еще не говорил, кроме него.
Спасибо, Кирилл. О возможных политических последствиях беспорядков в Великобритании мы беседовали с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кубриным. В Москве 15 часов, прошу прощения, в Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Лондоне проходит экстренное заседание британского парламента в связи с массовыми беспорядками в нескольких городах страны. В Сунцинском районе Дагестана убит полицейский, еще двое ранены. Архангельский областной суд назначил на 16 сентября рассмотрение жалобы на отказ освободить бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева условно-досрочно. Президент Украины Виктор Янукович надеется на достижение компромисса в вопросах о цене российского газа на сегодняшних переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи. Жертвами теракта на северо-западе Пакистана стали 6 человек. Это была краткая сводка. Вы слушаете программу «Время свободы». Верховный суд Республики Алтай в четверг отменил оправдательный приговор по делу об охоте высокопоставленных чиновников на занесенных в Красную книгу алтайских горных баранов архаров. Тогда в результате крушения вертолета, с которого велась охота, погибли полпред президента в Госдуме Александр Косопкин и глава Алтайского комитета по охране объектов животного мира Виктор Каймин. Выживших чиновников уволили и судили за браконьерство. Но 23 мая этого года Кошачакский районный суд Алтая признал их виновными. Эксперты полагают, что даже если Верховный суд и признает вину браконьеров, реальных сроков, связанных с лишением свободы, они не получат. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Крушение вертолета Ми-171 авиакомпании «Газпром-Авиа», на котором охотились высокопоставленные алтайские и федеральные чиновники, произошло 9 января 2009 года. Рухнувший вертолет обнаружили спустя три дня. Из троих членов экипажа и восьми пассажиров выжили только четверо. Трое пассажиров и пилот, которого не стали обвинять в браконьерстве. По данным следствия, чиновники вели незаконную охоту на территории Кош-Агачского района Алтая на горных баранов. Им удалось убить трех животных, занесенных в Красную книгу, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Барнауле Олег Купчинский.
В ходе этой охоты и катастрофы вертолета в январе 2009 года погибли 7 человек, в том числе полпредпрезидент в Госдуме Александр Касоткин. В отношении выживших бывшего вице-премьера Республики Алтай Анатолия Банных, генерального директора компании «Инеко» Бориса Белинского и замдиректора Института экономики и законодательства Москвы Николая Капранова было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконной охоте. Прокуратура Кош-Агачского района просила суд приговорить каждого из них к 1 году лишения свободы, но освободить от наказания за истечением срока давности. Однако районный суд признал их невиновными и непричастными к этому преступлению. Это решение было обжаловано прокуратурой. Верховный суд Республики Алтай вернул дело на новое рассмотрение в Кош-Агачский районный суд, но уже с новым составом судей. Олег Купчинский для Радио Свобода.
Сразу после крушения вертолета и выявления факта браконьерства алтайская общественность и защитники животных опасались, что дело с участием высокопоставленных чиновников будет, как принято выражаться, замято. Депутат регионального законодательного собрания и учредитель газеты «Листок» Сергей Михайлов организовал ряд митингов с требованием привлечь к ответственности выживших браконьеров. И вот что он говорит о решении Верховного суда отменить оправдательный приговор участникам охоты на архаров.
С моральной точки зрения, это, я думаю, хорошее событие. Потому что многие люди, они ждут, чтобы суд сказал виновно. А с юридической точки зрения, ну, вы, наверное, знаете, что срок давности для привлечения к уголовной ответственности истек еще в январе 2011 года. И с юридической точки зрения, даже если будет вынесен обвинительный приговор, он не вступит в силу именно из-за того, что срок давности истек.
Директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко считает, что высокопоставленные российские чиновники довольно часто нарушают закон во время охоты на редких животных. Но известно это становится только в случае крушения вертолетов, как это было на Алтае.
Эта история с алтайским горным бараном, она не единична. Были случаи подобных охот на других животных. Поэтому, к сожалению, вот в последние 10-20 лет частота таких охот, безусловно, увеличилась. К сожалению, природоохранное законодательство очень ослаблено в последние годы. Поиск нарушителей, их фактически не ведутся, потому что разрушена природоохранная служба в стране. А наказание выявленных нарушений тоже очень проблематично, учитывая то, что судебная система далеко не самая свободная.
О масштабах незаконной охоты высокопоставленных российских чиновников и о перспективах расследования дела, связанного с охотой на архаров на Алтае, говорил директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В наших программах мы регулярно знакомим вас с публикациями в свежих российских газетах. И сегодня на первой полосе «Коммерсанта» публикуется статья, в которой высказывается мнение о том, что новым губернатором Санкт-Петербурга, вероятнее всего, станет вице-премьер Дмитрий Козак. Подробности и комментарии экспертов в обзоре прессы, который подготовила Валерия Шабаева.
«Коммерсант» напоминает, что вопрос о кандидатуре преемника Валентины Матвиенко остается открытым с 24 июня, когда президент Дмитрий Медведев поддержал ее кандидатуру на пост спикера Совета Федерации. Для того, чтобы его занять, госпожа Матвиенко уже зарегистрировалась на выборах в двух питерских муниципалитетах. Выборы состоятся 21 августа. И в случае избрания она обменяет губернаторское кресло на депутатский мандат, после чего может быть выдвинута в Совет Федерации. По мнению политологов, причиной фактически досрочной отставки госпожи Матвиенко, а срок ее полномочий истекает в декабре этого года, стал низкий рейтинг «Единой России» в Санкт-Петербурге, что считается следствием снижения доверия горожан к губернатору. В сложившейся ситуации эксперты прогнозировали, что восстановить позиции «Единой России» в короткие сроки сможет только один из хорошо знакомых с городом московских петербуржцев, не имеющий негативного шлейфа в общественном мнении горожан. В активно обсуждавшемся экспертами в списке возможных претендентов фигурировали глава президентской администрации Сергей Нарышкин, его заместитель Александр Беглов и управделами президента Владимир Кожин. Дмитрий Казак появился в этом шорт-листе последним, после того, как 25 июля на селекторном совещании в Белом доме жестко раскритиковал власти города за низкие темпы подготовки к зиме, назвав катастрофой неудачную борьбу с предыдущими снегопадами, когда сообщения напоминали сводки с фронта. Вице-премьер предупредил, что ситуация позапрошлой и прошлой зимы с точки зрения уборки снега и сосулек не должна повториться, а ответственность за это городских чиновников будет неотвратимой. После этого источники коммерсантов в Смольном сообщили, что именно господин Казак будет курировать кампанию городских единороссов на предстоящих региональных и федеральных выборах и, вероятнее всего, возглавит список партий на выборах в Госдуму. Между тем, по сведениям издания, вице-премьер Дмитрий Казак является и главным кандидатом на пост губернатора Санкт-Петербурга. В Кремле возможное назначение вице-премьера губернатором не комментируют. Между тем, собеседник коммерсанта в администрации президента сказал, что не стоит усматривать прямой связи между тем, что господин Казак возглавит список «Единой России», и его возможным губернаторством. Другой источник в кремлевской администрации отметил, что именно господину Казаку поручено провести аудит результатов деятельности правительства Валентины Матвиенко в Санкт-Петербурге, учитывая, что он работал в Смольном под руководством ее предшественников Владимира Яковлева и Анатолия Собчака. Назначение Дмитрия Казака губернатором Петербурга выглядит вполне логично, продолжает коммерсант. На юрфаке Санкт-Петербургского университета Дмитрий Казак учился в одно время с Дмитрием Медведевым, а с Владимиром Путиным работал в Смольном под руководством Анатолия Собчака и в составе городского правительства. На это обстоятельство обратил внимание и доцент факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман, которого я спросила, способен ли Дмитрий Казак поднять рейтинг «Единой России» в Санкт-Петербурге.
Возможности у него, безусловно, есть. Другое дело, в какой мере он сможет ими воспользоваться. Понятно, что у Козака есть два больших плюса с точки зрения его возможного назначения на пост губернатора. Это то, что он очень долго лично, тесно связан с Владимиром Путиным и, видимо, пользуется его персональным доверием. И то, что Козак не связан столь тесно с какой-то из группировок, которые принято называть башнями Кремля. Понятно, что сможет ли он там переломить какие-то негативные тенденции или нет, зависит не только от его возможностей, но и от общей ситуации и в стране, и в городе. И здесь что-то предугадать даже на коротком временном интервале довольно тяжело.
А что касается его популярности, какой-то можете что-то сказать?
Я думаю, что в широких народных массах Козак практически мало известен. Те, кто его могли бы знать или помнить по работе там городской администрации в 90-е годы, уже успели об этом прочно забыть. А его работа на всяких должностях в Москве широкой публике практически неизвестна. Но вот то, что касается отношения к нему в городском правящем классе, в политической и экономической элите, я думаю, что у Козака достаточно неплохой потенциал в том плане, что он не является бурой, вызывающей чье-то активное раздражение или неприятие, по крайней мере, вот на сегодняшний день. Насколько он сможет этим потенциалом воспользоваться, будущее покажет.
Политолог Владимир Гельман прокомментировал информацию о возможном назначении Дмитрия Казака губернатором Санкт-Петербурга. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В эфире рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. И вот ее главная тема. Талибы, сбившие на прошлой неделе американский военный вертолет, в результате чего погибли 38 человек, найдены и убиты военнослужащими сил НАТО, заявило командование международных войск в Афганистане. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Талибов, ответственных за уничтожение американского вертолета с бойцами группы специального назначения на борту, настигло возмездие, заявил в среду американский командующий в Афганистане. Однако подробности операции пока неизвестны, рассказывает Алан Давыдов.
В отдельном заявлении представителей командования США и НАТО в Кабуле говорится, что афганские диверсанты были уничтожены во вторник авиаударами с истребителей F-16 в провинции Вардак на востоке Афганистана, как раз в районе падения американского вертолета. В числе ликвидированных талибский лидер, известный под именем Мулла Махибулла, который предположительно возглавлял ячейку боевиков, выследивших вертолет. Представители Пентагона утверждают, что гибель большого военно-транспортного воздушного американского вертолета является единичным случаем, вряд ли говорящим о новой тенденции в афганской кампании, как склонны считать некоторые наблюдатели. Прокомментировать ситуацию я попросил Хафиза Малика, профессора-международника университета Вилланова в Пенсильвании. Гибель одного вертолета не показатель того, кто выигрывает войну в Афганистане. Можно сказать, что этот эпизод – пропагандистская победа талибов, которая, к сожалению, скорее всего, повысит их способность выторговывать лучшие для себя позиции в правительстве Афганистана в будущем. В среду представители Пентагона сообщили, что среди погибших пассажиров сбитого американского вертолета было не 22, как сообщалось ранее, а 15 бойцов подразделения SEALS – морские котики. Члены этого подразделения в мае провели на территории Пакистана операцию по ликвидации руководителя Аль-Каиды Усамы бин Ладена.
Рассказывал Алан Давыд. Сообщение о том, что Министерство иностранных дел России в действительности готово ответить на так называемый список Магнитского своим списком американских граждан, которым будет запрещен въезд в Россию, вызвали искреннее недоумение у некоторых американских наблюдателей. Причина – подобную акцию можно назвать антироссийской, поскольку, по их мнению, она неизбежно будет выглядеть как попытка мщения за наказание виновных в гибели Сергея Магнитского. Мой собеседник Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве, сотрудник Гудзоновского института. Казалось бы, россияне должны приветствовать подобные американские действия и, в свою очередь, делать все необходимое, чтобы придать правосудию тех, кто был виновен в гибели Магнитского. Тот факт, что российские власти говорят о некоем списке невъездных американцев, и эта акция в общественном восприятии выглядит как российский ответ на американскую акцию, цель которой была наказать лиц, причастных к преступлению, то напрашивается вывод о том, что Министерство иностранных дел России и другие представители российской власти оправдывают убийство. Формальный повод, приводимый Москвой, иной: наказание американцев, причастных к незаконному, по ее мнению, преследованию российских граждан по всему миру. Как вы относитесь к такой трактовке обвинений? Существуют давно действующие юридические механизмы, посредством которых разрешаются подобные проблемы. Россия, как известно, расходует гигантские деньги на адвокатов и лоббистов, и она прекрасно знает, что она может защитить и защищает свои интересы в американских судах. Если американские федеральные службы, американские представители действовали незаконно, то американские суды будут не меньше России заинтересованы в наказании виновных. Господин Саттер, многие американские комментаторы говорят, что если по кому в Соединенных Штатах и будет нанесен удар в результате подобной акции, то это по президенту Обаме и его политике перезагрузки, поскольку это укрепит позиции критиков российской стратегии Белого дома. Вы с этим согласны? Данная ситуация, на мой взгляд, еще раз демонстрирует, что идея перезагрузки базируется на ложных посылках. Мы вновь видим, что когда мы идем на компромиссы в том, что касается принципиальных демократических ценностей, мы теряем гораздо больше, чем получаем. Россия остается страной, не желающей действовать честно, она не желает наказывать собственных преступников, она не является законопослушной страной. Как предсказывают эксперты, американо-российские отношения могут стать одной из заметных тем президентской кампании, поскольку в глазах Белого дома перезагрузка выглядит одним из очевидных внешнеполитических успехов администрации, с чем решительно не согласны оппоненты президента. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве половина шестого. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне проходит экстренное заседание британского парламента в связи с массовыми беспорядками в нескольких городах. Премьер-министр Дэвид Кэмерон объявил о мерах по предотвращению таких событий в будущем. Британские суды рассматривают дела сотен арестованных участников беспорядков. В Тунсинском районе Дагестана убит полицейский, еще двое ранены. Их обстреляли неизвестные во время обхода домов в высокогорном селе. Архангельский областной суд назначил на 16 сентября рассмотрение жалобы на отказ освободить бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева условно-досрочно. Избирательный список «Единой России» на выборах в Госдуму от Петербурга, скорее всего, возглавит вице-премьер Дмитрий Козак, заявил источник в руководстве партии. В то же время обсуждать возможность выдвижения Козака на пост губернатора Петербурга в партии считают преждевременным. Президент Украины Виктор Янукович надеется на достижение компромисса в вопросах о цене российского газа на сегодняшних переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи. На европейских фондовых биржах сегодня после кратковременного подъема возобновился спад. Резко упали акции ведущих банков Франции, располагающих большим количеством долговых обязательств Греции, переживающей острейший кризис. Жертвами теракта на северо-западе Пакистана стали 6 человек. Среди них ребенок, женщина и 4 полицейских. Еще 18 человек получили ранения. В Совете Безопасности ООН на закрытом совещании представлен доклад о ситуации в Сирии. США ввели новые санкции в отношении крупнейшего в Сирии коммерческого банка и компании-оператора мобильной связи. В Индонезию доставлен экстрадированный из Пакистана Умар Патек, исламский боевик, который подозревается в причастности к взрывам на острове Бали в 2002 году. Тогда погибли 202 человека, многие из них иностранные туристы. Израиль построил 1600 квартир в Восточном Иерусалиме. Проект одобрен сегодня министром внутренних дел Или Ешаи. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Со мной в студии мой коллега Александр Гостев. Он сегодня проведет программу «Время и мир», которая выйдет в эфире «Радио Свобода» в 22 часа по московскому времени. Александр, расскажите о наиболее интересных сюжетах вашей программы.
Здравствуйте, Светлана. Всего будет 4 сюжета. Они будут и из Америки, и из Испании, и из России. Первый поговорим о том, как в условиях острого бюджетного дефицита Соединенные Штаты сейчас могут, скорее всего, изменить не объемы, а механизмы своей донорской гуманитарной помощи бедным и развивающимся государствам. По-прежнему, несмотря вот на все финансовые и экономические коллизии, США остаются главным международным донором более чем для 50 государств. Там речь идет о многих миллиардах долларов. Причем еще нужно не забывать о том, что не исключительно американское государство помогает другим странам. В каждом штате практически существует крупный какой-то благотворительный фонд, средства которого складываются из пожертвований совершенно вот частных лиц, простых американцев, эти деньги также поступают в огромных количествах в Африку, в Латинскую Америку, в Азию. Плюс ко всему еще есть один такой финансовый поток. Каждая община, этническая, национальная, иммигранты из этих стран переводят деньги своим родственникам обратно в свои страны. И, например, сумма около 100 миллиардов долларов в год, чтобы вы знали. Вторая тема, разумеется, это никак нельзя было обойти трехлетнюю годовщину войны России и Грузии, и сегодня затронем тему возвращения возможного, которое пока никак не состоится, грузинских беженцев из 3 юго-осетинских сел в свои прежние дома. Третье, сейчас в Испании очень бурно идут дебаты о проблеме строительства хранилищ ядерных отходов на испанской территории. Последняя российская тема. Фонд Индем выявил тенденцию к снижению бытовой коррупции среди простых российских граждан. Это вот взятки сантехникам, гаишникам и так далее. Но при этом коррупция все равно невероятно растет и увеличивается на каких-то высших этажах государственной жизни в России. То есть имеется в виду и политики, и крупные бизнесмены. Вот как-то, судя по данным социологов различных, потому что вместе с фондом Индем работал фонд «Общественное мнение», большинство россиян, простых людей, считают, что как-то уже некрасиво давать взятки, к этому пришли. В то время как чиновники высшие, бизнесмены, государственные деятели встроены в эту систему так, что даже там неудобно выразить, допустим, свое мнение о том, что я из этой системы хочу выйти. От этого никуда не деться, об этом будут говорить очень многие эксперты вот сегодня в нашей программе.
Спасибо, Александр. Это был Александр Гостев. Он сегодня ведет программу «Время и мир». Слушайте ее в эфире «Радио Свобода» в 22 часа по Москве. В эфире «Время свободы». Мы вернемся к российским политическим событиям. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров намерен судиться с чиновниками, которые инициировали демонтаж и порчу рекламных баннеров его социального проекта «Сделано в России». Политик назвал нелепыми заявления о том, что снятием плакатов в рекламных целях занимались сами члены партии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В течение последней недели в различных городах были демонтированы или испорчены более 350 баннеров социального проекта «Сделано в России», заявили сегодня на пресс-конференции. Самой показательной оказалась история, произошедшая в Новосибирске. Указанием администрации города под социальную рекламу там забрали все 180 счетов, на которых уже висели баннеры социального проекта Михаила Прохорова. По той же причине в Екатеринбурге из 129 счетов демонтировали 92. Подобные акты, но в меньших масштабах, зафиксировали в Московской области, Кемерово, Новокузнецке, Туле, Белгороде и Барнауле. С нарушением закона я буду бороться в судах, заявил сегодня Михаил Прохоров.
Некоторые региональные руководители забыли законы Российской Федерации. Вот я сделаю все возможное, чтобы доказать, что гражданин имеет право на защиту. Я доведу все эти дела до конца, чего бы это ни стоило. Мне кажется, что вот такая принципиальная позиция, она очень важна. У меня есть чуть больше возможностей это доказать, и я это обязательно сделаю. И вот нелепое обсуждение и доказательства того, что это мы сами придумали, что это они специально делают такой пиар, они не выдерживают никакой критики. Я обязательно этот вопрос доведу до конца. Это поможет, во-первых, оздоровлению ситуации, и, надеюсь, будет полегче на выборах.
По мнению политолога Дмитрия Орешкина, случай с баннерами Прохорова в любом случае на руку новому лидеру «Правого дела» и всей партии в целом.
В любом случае мы имеем дело с произволом. Вопрос, с какого этажа произвол этот начинается. В «Правом деле» убеждены, что не с самого верха, потому что на самом верху была согласована активность «Правого дела» в этой избирательной кампании. Скорее всего, это или партийные функционеры на уровне «Единой России», может быть, очень высокого уровня, или местные власти, которые понимают, что перед ними одна главная задача – обеспечить поддержку «Единой России» и, соответственно, все остальные партии принизить. Будь то «Справедливая Россия», будь то ЛДПР, будь то «Правое дело». И надо сказать, что компания, которая затеяла «Правое дело», беспроигрышная. Если бы не тронули баннеры, было хорошо. Если их тронули, то, пожалуй, еще и лучше, потому что теперь мы с вами, и не только мы с вами, а все средства массовой информации эту тему обсуждают, соображают, кто дал команду, на каком этаже, зачем дали эту команду. И так или иначе, это способствует узнаваемости нового бренда «Правого дела». Так что остается поздравить политтехнологов «Правого дела» с успешным началом избирательной кампании.
Юристы бизнесмена-миллиардера уже направили запросы в правоохранительные органы с требованием расследовать случаи порчи баннеров, а также официальные письма в адрес фирм-подрядчиков с требованием предоставить письменное объяснение произошедшему. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Третью версию законопроекта об образовании в ближайшие дни обсудят на ежегодных педагогических чтениях директора школ, педагоги, руководители в регионах и муниципалитетах. Первый вариант закона вызвал негодование педагогического сообщества, которое дало толчок активному общественному обсуждению с 1 декабря по инициативе Дмитрия Медведева, организованного на специальном сайте в интернете. Подробнее о том, как в итоге изменился законопроект, который в скором времени заменит два ныне действующих закона об образовании и высшем и послевузовском профессиональном образовании, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Упреки в адрес первой редакции законопроекта были многочисленны и разнообразны. От слишком большого объема до стилистических погрешностей и юридических неточностей, не говоря уже о претензиях к содержанию. Правда, прочитать текст полностью, продравшись сквозь казенный язык и разные сложности термины, с первой до 600-й страницы смогли немногие. Что не помешало, впрочем, разгореться жаркому обсуждению, с учетом которого и была разработана третья версия. В ней подтверждается право на бесплатное среднее образование, прописаны социальные гарантии учащихся и педагогов, зарплата которых теперь закрепляется на уровне не меньше средней зарплаты по региону. Я спросила у одного из разработчиков законопроекта, директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной.
Собственно говоря, с этим законом пришлось пойти во многом на уступки, и такое впечатление, что это уход действительно в советские времена. С экономической точки зрения гарантии очень серьезные. С точки зрения идеологии.
Поиск баланса шел довольно долго. Те гарантии, которые здесь выдвинуты, они все связаны с качеством. Напрямую, если мы говорим о творческом отпуске, который предоставляется в течение года, он может быть сроком до одного года раз в 10 лет, то многие образовательные системы в мире такой отпуск предоставляют. Для чего? Для творческого развития, для того, чтобы работа не превратилась в рутину. Если мы говорим о раз в 5 лет за счет работодателя повышения квалификации, это тоже. Те льготы, которые были по оплате жилищно-коммунальных услуг для сельских учителей, для по найму, они сохранены, но они у нас и были. Не они новые. Новые те, которые связаны с качеством, которые связаны с возвратом учителю творческого характера труда.
Но таким образом ЕГЭ становится именно тем, чем он не должен был бы становиться, то есть оценкой работы учителя.
Мне кажется, что тут есть несколько составляющих. ЕГЭ как системный элемент итоговой аттестации по результатам школы. И в этом смысле единственный независимый инструмент итоговой аттестации. Это правильно так в законе прописано. Второй момент, который здесь, мне кажется, тоже довольно важный, это обеспечение степени независимости. Механизма в законе по ЕГЭ, мне кажется, что в достаточной степени пока не прописано. Так или иначе, независимо от школы форма итоговой аттестации, она должна быть. В этом вроде все сходятся.
Итак, законодательное закрепление особого статуса учителей должно, по мнению разработчиков законопроекта об образовании, подкрепляться высоким качеством преподавания. Однако единственный критерий оценки их деятельности ЕГЭ в будущем году, похоже, претерпит серьезные изменения. Об этом рассказала эксперт по единому государственному экзамену Федеральной службы по надзору в сфере образования Ирина Каратаева.
Скорее всего, развитие дальнейшее пойдет по такому пути, что дети, которые заканчивают учебное заведение и прекращают дальше свое образование, идут трудоустраиваться, то, вероятно, им достаточно общего уровня тестирования на уровне получения аттестата об общем среднем образовании. И поэтому, возможно, будет проведение такой формы тестирования, но это тоже будет создание независимого центра тестирования на базе образовательных учреждений от того или иного региона. И этого будет достаточно для того, чтобы получить аттестат об общем среднем образовании. А для тех детей, которые планируют получение высшего образования, для них, конечно, необходимо создание второго уровня ЕГЭ, которое зависит от специфики получения дальнейшего образования в высшем учебном заведении.
Однако в этом случае оценивать качество образования станет еще сложнее, а школа по-прежнему останется закрытой структурой, но уже с хорошими социальными гарантиями. Новую форму проведения государственной аттестации предполагается также обсудить на августовских педагогических чтениях. Забегая вперед, я спросила у директора лицея города Троицк Николая Кучера, устраивает ли его новый вариант закона об образовании.
К сожалению, хороших заявлений на уровне декларации их было очень много в последнее время. Я могу сказать, что меры очень хорошие. С большинством из них я согласен. Всякое, я могу сказать, со всеми недостатками, которые есть, ЕГЭ демократичнее, ЕГЭ доступнее, справедливее и так дальше. При всех недостатках, которые есть. Ситуация со вторым медом обнаружилась, а ведь раньше, еще во времена Советского Союза, мы знали, что это происходило. ЕГЭ впервые попытался эти проблемы решить. В этом смысле вот мер много, и если их осуществить, в принципе, практически достаточно, но их необходимо реализовать. Вот я вот в этом сомневаюсь.
Думаю, что Николай Кучер выразил мнение подавляющего большинства педагогического сообщества. Законодательное творчество не всегда приживается в российской действительности. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 45 минут. Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
В Лондоне проходит экстренное заседание британского парламента в связи с массовыми беспорядками в нескольких городах. В Цунгинском районе Дагестана убит полицейский, еще двое ранены. Их обстреляли неизвестные во время обхода домов в высокогорном селе. Архангельский областной суд назначил на 16 сентября рассмотрение жалобы на отказ освободить условно-досрочно бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева. Более чем 20 участникам нападения на жителей поселка Сагра под Екатеринбургом предъявлено обвинение в бандитизме и причастности к массовым беспорядкам. Четверо обвиняемых объявлены в розыск. Избирательный список «Единой России» на выборах в Госдуму от Петербурга, скорее всего, возглавит вице-премьер Дмитрий Козак, заявил источник в руководстве партии. В то же время обсуждать возможность выдвижения Козака на пост губернатора Петербурга в партии считают преждевременным. Президент Украины Виктор Янукович надеется на достижение компромисса в вопросах о цене российского газа на сегодняшних переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в Сочи. На европейских фондовых биржах сегодня после кратковременного подъема возобновился спад. Жертвами теракта на северо-западе Пакистана стали 6 человек. Среди них ребенок, женщина и 4 полицейских. Еще 18 человек получили ранения. В Совете Безопасности ООН на закрытом совещании представлен доклад о ситуации в Сирии. США ввели новые санкции в отношении крупнейшего в Сирии коммерческого банка и компании-оператора мобильной связи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В эфире новости культуры. В этом году мир отмечает столетний юбилей великого польского поэта Чеслава Милоша. Известный литовский поэт Томас Венслова выступал в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Петербурге и рассказывал об истории своего знакомства с Милошем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Конечно, ничто не мешает взять и прочесть биографию великого человека. Как всякий текст, она состоит из знаков и пустот между ними. И эти пустоты иногда бывают главными, потому что в них, кроме прочего, умещается живой эфир общения между людьми, так часто улетучивающийся даже с лучших страниц. В рассказах очевидцев и участников событий он живет дольше, говорит поэт Томас Венслова.
Мой отец покойный, который был, в общем, советским писателем, а до войны левым писателем. Впрочем, левым тогда был и Милош. Они были знакомы с одними и теми же людьми, оба. Милош был в Польше, отец мой был в Каунасе, то есть в Литве. И у отца были стихи Милоша в литовском переводе. Имя это мне было не чуждо, хотя оно было строго запретным. Как имя беженца, эмигрантов, врага народа, ну, примерно как в России имя Мережковского или Ходосевича. А потом я получил книгу Милоша, прозы его, «Родная Европа». Это книга-эссе, замечательная совершенно книга, в основном о Литве и Вильнюсе. Вот эта книга попала в Вильнюс поразительным путем. Ее прислали в письмах из Парижа отдельными листами. Полтора года пересылали, причем на разные адреса. Я совсем недавно узнал, кто этим занимался. Некая Она Шимайте. Она была вильнюсская библиотекарша в Вильнюсском университете, литовка. И когда устроили гетто в Литве, то она занялась спасением еврейских детей. После чего ее, конечно, все-таки забрала гестапо. Она все-таки оказалась в каком-то лагере, где ее освободили французы. Она уже решила в Литву не возвращаться, стала в Париже. Вот она своим знакомым в Вильнюсе и Каунасе, которых было много, и пересылала эти листы. Эти листы потом сшили, сделали из этого книжку. Я взял эту книжку, мне дали ее на один день, и пошел на берег реки Нерис в Вильнюсе. Сел на скамейку, стал читать. Дохожу до места, где в Вильнюс ходят советские танки. В 40-м году. Молодой еще Милош выходит из кафе, дошел до набережной реки, сел на скамейку и стал смотреть. Напротив была электростанция. Рыбаки ловят рыбу. Кто-то катается на байдарке. Он на все это смотрит и думает: боже мой, все эти люди, все эти пейзажи брошены в жернова истории, которые их совершенно безжалостно перемелят. И я тут оторвался от книги, поднял глаза и увидел, что я сижу, вероятно, на той же скамейке. Напротив меня была электростанция. Были рыбаки с удочками, кто-то плыл на байдарке. Да, он пишет, что из поверхности реки в глаза бил какой-то дух безнадежности. Я подумал, а вот я тут сижу, и у меня это дух надежды. Причем надежда основывается не только на том, что все это все-таки в какой-то мере сохранилось, но еще и на том, что эта книга попала сюда, и что я на той же Короче, Лавочки, литератор другого поколения, это все читает. То есть не распала связь времен, она как-то восстанавливается.
Из статьи Томаса Венцеловы «Чеслов Милош. Отчаяние и благодать». Дело за тем, чтобы писать поэзию, адекватную и катастрофам, уничтожающим культуры, и этой поразительной силе выживания культур.
Я вернулся в Советский Союз, сначала в Литву, потом был и здесь, в Питере. И тут Иосиф Бродский собрался эмигрировать. Бродский меня спросил, кто, по-твоему, сейчас лучший польский поэт? Потому что, по-моему, Збигнев Гербер. Я говорю, надо помнить, что есть еще Милош. Бродский выехал на Запад. Почти сразу он получил от Милоша письмо. Вот вы, Иосиф, сейчас в эмиграции. Я понимаю, как вам тяжело. Я сам все это прошел. Вы думаете, что вы не сможете писать и затеряетесь, погибнете как поэт, как личность. Так вот, я вам скажу. Это бывает. Но если это бывает, то значит, вы вот столько-то и стоили. Но если вы стоите чего-то больше, то вы можете быть поэтом и на родной почве, и вне родной почвы. И это на Бродского как-то очень сильно подействовало. Письмо это сейчас напечатано. Они познакомились, они подружились. Они мне оба очень помогли. Я загорелся желанием эмигрировать. И Милош и Бродский подняли некую кампанию, связанную с моей скромной особой, и это, несомненно, помогло. И то, что я получил на Западе работу и не пропал, это в основном благодаря Милошу, а также Бродскому.
Подробнее рассказ Томаса Венцеловы о Чеславе Милоше и Иосифе Бродском слушайте сегодня в программе «Поверх барьеров. Российский час». Вы слушаете программу «Время свободы». Этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». О свежих новостях и о том, как была поставлена точка в противостоянии республиканцев и профсоюзов в Висконсине, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Страхи относительно реального состояния французских банков, включая одну из крупнейших мировых финансовых институций «Société Женераль», выплеснулись в среду на Уолл-стрит и вызвали очередное обвальное сбрасывание инвесторами акций. Основные индексы на нью-йоркских биржах снизились более чем на 4%. Наиболее пострадавшими оказались компании из финансового сектора. Потенциальные проблемы французских банков, кредитовавших потребителей и компаний в почти обанкротившихся южноевропейских странах, были тут же экстраполированы встревоженными американскими инвесторами и трейдерами на американские банки. Негативные тенденции на биржах, по словам профессионалов, усугубляет и то, что вслед за резкими падениями курсов акций и снижением стоимости активов, брокерские фирмы начинают требовать от клиентов дополнительных капиталов, поскольку профессиональные трейдеры торгуют в кредит. Резкое падение акций, особенно в последний час торгов, может быть вызвано тем, что именно в это время рыночные игроки начинают сбрасывать акции, чтобы получить деньги и удовлетворить требования брокеров относительно уровня капиталов. Эксперты опасаются, что такая тенденция может ввергнуть рынки в мертвую петлю, как это случилось в 2008 году. Падением в кювет перевернувшегося автомобиля с двумя преступниками, которому предшествовала автоматная стрельба и многодневное преследование двух братьев и сестры, подозреваемых в нескольких преступлениях, закончилась одна из самых необычных операций ФБР и полиции в нескольких штатах. Вооружены и чрезвычайно опасны. Под такой шапкой полиция дала извещение в газетах и на телевидении нескольких штатов о розыске братьев и сестры Дуэрти, прежде судимых, подозреваемых в вооруженной атаке на полицейского и ограблении банка. По словам полиции, поиск начался 2 августа во Флориде, после того, как полицейский попытался остановить белый автомобиль за превышение скорости. Находившиеся в автомобиле резко взяли с места и на скорости за 150 км в час открыли огонь по колесам полицейской машины. Через несколько часов в 300 км к северу тройка, потрясая автоматами Калашникова и пистолетом, вошла в помещение местного банка и потребовала наличные. Вскоре полиция установила личности преступников и направила их фотографии в средства информации. Кто-то опознал тройку на отдаленном кемпинге в Колорадо, в тысячах километрах от Флориды. Сестра была ранена полицейскими в ногу и задержана неподалеку в лесу. А братья пытались уйти от погони на автомобиле. На этот раз она закончилась для них неудачно. В Висконсине в результате референдума была поставлена точка в истории, которая несколько месяцев назад привлекла интерес во всем мире. Тогда республиканцы, пришедшие к руководству в штате, попытались ограничить права профсоюзов, спровоцировав гигантские демонстрации и побег половины членов легислатуры в другой штат. Возмущенные оппоненты республиканцев созвали референдум в надежде отозвать тех из законодателей, кто инициировал антипрофсоюзные законы, рассказывает Владимир Морозов.
До референдума республиканцы имели в Сенате 19 мест из 31, теперь 17. Два места потеряны, но большинство по-прежнему за республиканцами. Большинство их и в Нижней законодательной палате штата. Губернатор штата, республиканец Скотт Уокер, его сторонники считают, что итоги референдума – это одобрение их политики. Избирателей интересуют не риторические заявления, а результаты. Люди видят, что мы сбалансировали бюджет, никого не увольняя и не повышая налогов. У нас создаются новые рабочие места, потому что бизнесмены уверены, что налоги не повысят. В итоге экономика штата Висконсин развивается гораздо быстрее, чем по стране в целом. Попытка отстранить от должности сенаторов-сторонников губернатора была предпринята после того, как республиканское большинство законодателей Висконсина по инициативе губернатора приняло закон, лишивший профсоюзу бюджетников права вести коллективные переговоры о повышении зарплаты. По мнению республиканцев, это было необходимо, чтобы уменьшить расходы штата и сбалансировать его бюджет. Демократы считают это наступлением на права профсоюзов. На подготовку и проведение референдума сторонники соперничающих партий собрали более 30 миллионов долларов. Причем и те, и другие одинаково активно участвовали в референдуме. И его результаты кажутся победой не только республиканцам. Профсоюзный лидер штата Фил Ньютфилд заявил, что демократы добились успеха. А вот как оценивает события в Висконсине конгрессмен-демократ Фред Кларк. Это трагедия, это несчастье, которого можно было избежать. Губернатор буквально натравил жителей штата друг на друга. Но стоит ли драматизировать, говорят нейтральные наблюдатели? Ведь такая поляризация сейчас происходит по всей стране, потому что у людей разные мнения о том, как выходить из финансовых затруднений. Наблюдатели подчеркивают, что примеру Висконсина в его жестком отношении к профсоюзам уже последовали некоторые другие штаты, и что во время президентских выборов 2012 года в стране разгорится такая же борьба, как в Висконсине.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете программу «Время свободы». В следующем часе нашей программы в Сочи прошла встреча президентов России и Украины. В Великобритании проходит экстренное заседание правительства и парламента, прервавшего каникулы из-за массовых беспорядков в стране. На американском телевидении выходит в эфир реалити-шоу «Русские матрешки». Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я с вами не прощаюсь.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дмитрий Медведев и Виктор Янукович нажимают на газ.
Комментарии экспертов.
Генерал-майор милиции Владимир Овчинский. Почему Москва не Лондон?
В блогах Свободы.
Обозреватель Радио Свободы Игорь Померанцев. О наследии Кима Филби.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.